Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию две публикации с сайта «Православие и мир», ее автор – православный публицист Сергей Худеев, и с сайта «Милосердие.ру». Итак, Сергей Худеев, вы просто зомбированы пропагандой, так называется этот текст, опубликованный 25 мая. Одна из фраз, которую постоянно можно видеть в сети: «Они, те, кто со мной не согласен, просто зомбированы пропагандой». Проблема в том, что человек никогда не считает зомбированным себя, только своих оппонентов. Пропаганда – это то, чем по определению занимаются люди, которые мне не нравятся. Та сторона, которую я не поддерживаю. Та сторона, которую я симпатизирую, напротив, разоблачает пропаганду и открывает истину. Часто можно наблюдать раздраженные перепалки, где каждая из сторон уверена в зомбированности другой, и разговор, мягко говоря, не клеится. Но можем ли мы выделить некие объективные, обобщающие признаки пропагандистского воздействия? В целом, да, хотя это и потребует с самого начала неприятного признания. Пропагандой занимаются все, в том числе и моя сторона. Так устроен этот падший мир, и попытки поделить его на негодяев и святых по признаку политических симпатий не работают. Итак, рассмотрим признаки поражения пропаганды по порядку. Первый признак – эмоциональная взвинченность, в которой присутствует пафос, как правило, и праведный гнев обязательно. Первый признак воздействия пропаганды – это праведный гнев. Много праведного гнева, справедливого негодования честных людей на негодяев, выродков и извергов. Этот гнев далек от простого раздражения, за которое нам самим может быть неловко. Он праведен, он полыхает огнем истины, как меч архангела. Он пронизан ясным, несгибаемым ощущением своей однозначной нравственной правоты. Отсутствие этого праведного негодования воспринимается как цинизм, преступное равнодушие к вопросам добра и зла, дезертирство с великой битвы жизни. Это наших врагов душит бесовская злоба, а у нас праведный гнев. Правда, со стороны то и другое оказывается трудноразличимым. Одно из проявлений этого гнева в сети – презрительная ирония. Оппоненты настолько находятся вне пространства диалога, что единственная возможная реакция на их слова и действия – это язвительная насмешка. Второй признак – этическая однозначность и интерпретация любого конфликта как этического, как космической битвы добра и зла. Это не конфликт между двумя группами грешников, и тем более не раздел зон влияния между двумя группами макиавеллистов. Это столкновение ангелов и бесов, в котором распропагандированный человек занимает, естественно, сторону ангелов. Аналитика говорит об интересах и возможностях сторон. Пропаганда говорит о высших ценностях и исторической правоте. Это разделение исходит из того, что для тех, кто принимает решение, люди, погибающие в ходе конфликта, просто один из расходуемых ресурсов. Однако у каждого из рядовых жизнь только одна, и его нужно уверить, что он отдает ее за дело, которое, безусловно, стоит этого. Третий признак, связанный со вторым, это крайне этическая поляризация участников. Оппоненты не просто неправы, они являются воплощением чистого зла. Отсюда огромная популярность в сравнении с Гитлером, Третьим Рейхом и войной с нацизмом. Гитлер был недоговороспособным злом, все попытки договориться с ним по-хорошему, прийти к каким-то компромиссам ни к чему не привели. Все, что можно было сделать и в итоге пришлось сделать, это вести тотальную войну до полного сокрушения неприятеля и его безоговорочной капитуляции. Тот, кто говорит о компромиссном мире, дурак или предатель, война должна вестись только до победного конца. Борьба имеет эсхатологическое, библейское измерение. Для распропагандированного христианина, увы, бывает и такое, совершенно очевидно, на чьей стороне Господь Бог, и дело той стороны, которую он поддерживает, сливается с делом Божьим до полной неразличимости, так что все, кто не поддерживает его, по определению являются богопротивниками. Появляются видения, откровения и пророчества, которые должны от имени Божьего ободрить наших в борьбе с гадами. Четвертый признак, хотя часто именно он бросается в глаза первым, распропагандированный человек уверен, что все, кто не разделяет его взглядов на ситуацию, зомбированы пропагандой, только вражеской. Поскольку пропагандистская картина мира является кристально, пронзительно ясной, вот наши, вот гады, и в этом не может быть никаких сомнений, любой честный и разумный человек должен безоговорочно принимать эту картину. Если он почему-то ее не принимает, этому может быть два объяснения. Первое – это нечестность. Он прекрасно понимает, что мы-то правы, но не присоединяется к нам, потому что его подкупили враги. Ты скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено? Второе – это помраченность гипнотической вражеской пропагандой. Иногда, впрочем, не так уж и часто, эта помраченность связана еще и с генетическими дефектами тех, кто не понимает нашей правоты. Пятый признак – дегуманизация несогласных. Поскольку всякий, кто имеет хоть каплю разума и совести, горячо поддерживает наше правое дело, ведь это ослепительно как день, ясно, что оно правое, все, кто его не поддерживает, законченные дураки и негодяи, вести с которыми диалог бессмысленно. Их надо принудительно лечить или изгнать, или еще что-нибудь с ними сделать, но только не разговаривать с ними, как с людьми, имеющими право голоса. Как можно выйти из-под воздействия пропаганды? Прежде всего, признать, что я подобен другим людям. Их можно распропагандировать, и меня тоже. Если они, зомбированные пропагандой, идиоты, то и мне ничего не мешает в такового превратиться. Я не принадлежу к другому биологическому виду. У меня, как и у них, нет врожденного иммунитета. Если я испытываю праведный гнев, значит, кто-то хочет, чтобы я его испытывал. Если я размахиваю мечом архангела, значит, кто-то незаметно вложил мне этот меч в руку. И, скорее всего, на самом деле этот меч вовсе не архангела, а кого-то другого. Надо отказаться от гнева, особенно праведного. Далее необходимо признать право других людей быть выслушанными, считать, что оппоненты – суть идиоты, зомбированные пропагандой. Есть признак как раз идиота, зомбированного пропагандой. Необходимо признать неизбежную односторонность, а значит, относительность своего взгляда на мир. Наше видение ситуации неизбежно субъективно, оно отражает не правду с большой буквы «П», а наши личные или коллективные предпочтения. Это видение складывается из истинных фактов, ложных фактов, которые, однако, стали истинными в массовом восприятии, интерпретации, переживаний, и все это нанизывается на определенный объединяющий сюжет. Надо признать, что этот сюжет – один из сюжетов. Эта картина происходящего – одна из возможных картин. Другие люди могут придерживаться другой, и к этому надо относиться спокойно. Наконец, это, наверное, самое важное – признать свою абсолютную лояльность не одной из конфликтующих сторон, а Богу. Бог не за наших и не за гадов. Бог есть Господь, а не чей-то союзник. Пытаться завербовать Его на службу нашему великому правому делу – значит употреблять Его имя напрасно. Одно из важных духовных открытий, которые стоит сделать, это то, что мнение Господа Бога, скорее всего, не совпадает с моим и мнением круга моих друзей. Вполне вероятно, Он хочет от меня чего-то другого. И вот воли Божьей и следует искать спокойно, упорно и серьезно. Напомню, этот текст, его автор Сергей Худеев, опубликован 25 мая на сайте «Православие и мир». И очень надеюсь, что он заставит многих из нас задуматься. И еще одна публикация, которую я хочу сегодня предложить вашему вниманию. Это интереснейший текст с сайта «Милосердие.ру». «Репин и прислуга. Кто первым в России придумал кафе самообслуживания?» А публикация называется так. «Там-там волшебный сундук и стол-самоед. Рассказ о том, как художник Илья Репин одновременно отстал от времени и опередил его». Усадьба Репина-Пинаты расположена в поселке Репино, курортный район Санкт-Петербурга. Она была им куплена в 1899 году и постепенно отстраивалась. Здесь в разные годы переделывалось главное усадебное здание, устраивались пруды и каналы, разбивались парки, строились беседки, сооружались башни, горки и мостики, разбивались клумбы и воздвигались ворота. Все это на территории в 2 гектара. Пинаты известны как любопытный феномен усадебного зодчества, как мемориальный музей, в котором можно познакомиться с творчеством Ильи Ефимовича Репина. Но помимо этого, пинаты были местом проведения оригинальнейшего социального эксперимента. Именно новые социальные практики нас и интересуют. Мы часто пишем о милосердных вещах, о предметах, которые помогают людям, и в свое время произвели переворот в жизненном укладе. Крутящийся стул Ильи Ефимовича Репина особого переворота не произвел, казалось бы. Гости в большинстве были озадачены. Новое устройство домашнего хозяйства принято было считать причудой и игрой. Все вокруг винили в нововведениях хозяйку дома Наталью Нордман, действительно оригиналку. Она была экзальтированной писательницей, социалисткой, веганкой самого строгого канона, имела слишком большое влияние на великого художника. Но теперь мы видим, что репинская самопомощь была предтечей всего современного быта. Да, именно Нордман и Илья Ефимович первыми использовали в России идею кафе самообслуживания. В большинстве русских усадеб гостей встречала прислуга. В пенатах все было иначе. Гостей встречал там-там. Там-тамом называли медный гонг, висевший на бамбуковой подставке у узорного окна. Гонг был выписан Натальей Борисовной Нордман, второй супругой живописца, из Парижа в 1909 году. В гонг следовало ударить, чтобы оповестить хозяев о своем прибытии. Над гонгом висела инструкция, написанная от руки. «Самопомощь. Сами снимайте пальто, калоши, бейте весело, крепче в там-там, открывайте дверь в столовую сами». Корничковский вспоминал о Репине. «Сам убирал свою комнату, сам, покуда мог, топил печи, ненавидел, чтобы ему угождали, и горе было тому человеку, кто пытался поддержать ему пальто». Прислуги в доме не было вообще. Все и хозяева, и гости должны были обслуживать сами себя. Это было частью философии супругов Репиных. Использование одного человека другим недопустимо ни в коей мере и ни при каких обстоятельствах. Принцип самопомощи здесь соблюдался строго. Можно сказать, что все в усадьбе было подчинено именно ему. Взять хотя бы круглый обеденный стол. Он был заказан все той же Натальей Борисовной, все в том же 1909 году, финскому столяру Пека Ханикайнину. Нордман писала, как только возникла идея раскрепощения прислуги, на первую же очередь сам собой выдвинулся вопрос относительно обеденного стола, вокруг которого не стало бы больше унизительного для обедающих прислуживания посторонних людей. И вот после долгих проб разных систем и их усовершенствований возник большой круглый стол на 20 персон. Центральная часть этого стола была снабжена рукоятками и вращалась в горизонтальной плоскости. Каждый участник застолья, чтобы положить себе того или иного блюда, должен был с помощью этих рукояток повернуть к себе эту центральную часть, уставленную тарелками с едой. Там же находилась чистая посуда, а для использования были предусмотрены ящики в нижней части стола. Еще одна любопытная часть репинского быта – так называемый «волшебный сундук». По сути, это был огромный термос, в который повара помещали кастрюли с едой, в том числе и не доведенной до готовности. Многое доходило в самом сундуке, то есть частично использовалась технология томления. Перед приходом гостей хозяйка дома лично доставала кушанье из термоса и помещала в центр стола. Волшебный сундук был выписан из Дрездена все той же госпожой Нордман. Хлеб брал каждый сам себе. На специальном столике была установлена хлеборезка. Жизнерадостно играл органчик. Место за столом определялось по жеребьевке. Тот, кто оказывался во главе стола, должен был снимать с кастрюль крышки. Существовали особые правила поведения за столом. В частности, любое нарушение правил самопомощи строго наказывалось. Провинившийся должен был встать на трибуну и произнести речь на злобу дня. В частности, считалось преступлением помочь соседу. Одна из участниц репинских обедов писала, чем больше было провинившихся в нарушении пенатских уставов, тем обед выходил веселее, особенно когда попадали на новичков, впервые приехавших в пенаты. Впрочем, доставалось и опытным гостям. Особенной удачей считалось провоцировать на нарушение Корнея Чуковского, который проживал неподалеку, частенько посещал репинские обеды, а в качестве наказания выдавал особо удачные экспромты. Все было весело и необычно. Репинская задумка пользовалась успехом. Его традиционные среды пользовались популярностью. Один из современников писал о посещении репинских пенатов. «На станции нас ожидали извозчики и, не спрашивая, куда везти, покатили на санках прямо к пенатам, расположенным в верстах двух от станции. На стене дачи Репина надпись «Извозчикам платите при отъезде с дачи». С первых же шагов хозяин объявлениями предупреждал гостей, чтобы они не рассчитывали на услуги с чьей-либо стороны, а обходились бы сами во всем. Волков не признавал, как он выражался, церемонии репинских, скинул шубу и вошел, не ударив висевший там-там. Не ударил и я, входя за Волковым. Навстречу вышел хозяин и укорил нас. А вы и не ударили. «Да ну, будет тебе, Илья Ефимович», — волновался Волков. Расцеловались по-передвижнически. Сейчас же начал гудеть там-там, подъезжали гости. Репину приходилось часто выходить встречать приезжающих. В первой чайной комнате длинный стол с дорожкой посередине, усыпанный цветами, несмотря на зимнюю пору. Рядом на столике самовар с чайной посудой и всем, что полагается к чаю. Каждый должен был пить чай и сам убирать за собой посуду. Перед обедом в мастерской происходили выборы председателя круглого стола, за которым должны были обедать гости. Правила круглого стола в печатной форме раздавались присутствовавшим. В обязанности председателя входило прежде всего важничать. Звонок известил об обеде. В гостиной остановились перед закрытой дверью столовой. Раздалась музыка заводной машинки, двери открыла невидимая рука, и гости начали занимать места за круглым столом, который был устроен так, что середина стола, большой круг, вращалась на роликах. На вращающемся круге расставлены кушанья сразу все, какие полагались к обеду. На неподвижной кайме стола – тарелки, вилки, ножи. Против каждого обедавшего были выдвижные ящики, куда убирались грязные тарелки. Для того, чтобы получить желаемое блюдо, которое стояло часто на противоположной стороне стола, надо было повернуть круглую середину стола за одну из многочисленных ручек. В таких случаях происходили иногда недоразумения. Один из обедающих поворачивал стол в свою сторону, а другой в другую, и оба не могли получить желаемого. Или так: захотите налить себе супу, занесете разливательную ложку над супником, а в это время чья-то рука повернет стол, суп уедет дальше, а ваша ложка застынет в воздухе. Все же председатель стола следил, чтобы крупных нарушений интересов каждого не было. Председатель важничал, надев на голову покрышку от чайника, и штрафовал всякого, кто оказывал какую-либо услугу другому, и тем нарушал принцип самопомощи. Виновный должен был произнести речь. За столом, равноправным членом общества, сидел и мальчик, прислуживавший Репину в мастерской и по хозяйству. Для отъявленных никотинщиков в столовой была вставлена в печку граммофонная труба, куда можно было выпускать табачный дым. Я спросил у Волкова, кто же готовит обед и убирает у Репина. Он, волнуясь, ответил: «Ну да, приходящая прислуга. Приготовит, а потом прячется. Это что? А то вот мыши, завелись они у Ильи. Что делать? Сказано, не убей. И объявила Нортман, чтобы мыши ловили и уносили в поле. Ну да, вот-вот, за мышь полтинник. А вышло так, что поймают мышь, отнесут в поле, а оттуда обратно, и опять полтинник, и без конца. Доходной статьей она стала. Вот тут и есть». Можно сказать, что Репин опоздал с идеей самопомощи примерно лет на 60. Она была бы хороша и актуальна, когда в России было крепостное право. Освободить своих крепостных от тяжкой обязанности прислуживать за столом, вручить им вместо этого какие-нибудь предметы для развивающего досуга, книги, спортивные снаряды, музыкальные инструменты, что может быть лучше. Но при отсутствии крепостного права Репин фактически лишил окрестных жителей части рабочих мест, на которые они, по всей видимости, были бы не прочь претендовать. Они, готовые ко всякому труду, в том числе и к лакейскому, воспринимали принцип самопомощи как досадную блажь чудака-барина. К тому же полностью освободиться от обслуживающего персонала не представлялось возможным. Для ведения такого огромного хозяйства требовался целый штат обслуживающего персонала. Повара, кучера, уборщики, садовники, да те же строители и архитекторы. Какие-то усовершенствования происходили постоянно. Избавились фактически только от той части персонала, который оказывал, мог бы оказывать, услуги личного характера и в любом случае составлял не такой уж и большой процент от всего штата. Да, с существующей обслугой хозяева здоровались за руку, у нее был нормированный рабочий день и даже выходные. Но то же самое могло быть и у горничной, и у швейцара, и у подавальщика. Тем не менее, не все так просто. Илья Ефимович со своей супругой, с одной стороны, сильно отстали от времени, а с другой, во многом опередили его. И наш сегодняшний быт тому явное доказательство. Даже в самых богатых домах сегодня во всем мире предпочитают обходиться без прислуги. Сами обслуживают себя за столом, сами водят машины, сами стелят постель. Чрезмерная барственность воспринимается сегодня за редким исключением как малоприятное прошлое. Сословных разделений не осталось. Девушка может днем учиться в институте, а вечером подрабатывать официанткой в кафе, но это не будет означать ее ежедневный переход в лакейское сословие обратно. Вертикальные социальные отношения между обслуживающим и обслуживаемым полностью перешли в плоскость правового равенства. Барин сделался клиентом и общается с горничной, шофером и официантом на равных. И в торжестве этого постулата есть немалая заслуга Ильи Репина и его принципа самопомощи. Кстати, его жена Наталья Борисовна Нортман тоже определила, тоже опередила свое время, хотя здесь все окончилось трагично. Еще в детстве она увлекалась лепкой и рисованием, а когда вошла в социально активный возраст, стала фотографом, феминисткой и убежденной вегетарианкой. Убежденной настолько, что отрицала возможность использовать не только одежду из шкур животных, но даже их шерсть и пух. В результате в самые лютые зимы она в качестве утеплителя для одежды использовала сено. Это послужило причиной легочного процесса, от которого Наталья Борисовна и скончалась. Если бы она жила в наши дни, до сена дело бы не дошло. Существует множество искусственных материалов, прекрасно сохраняющих тепло. Но в 1914 году, год смерти Натальи Борисовны, ничего подобного не было и в помине. А ей надо было жить в соответствии со своими убеждениями уже в то время. Ждать она не могла. Так, дорогие братья и сестры, это был материал с сайта «Милосердие.ру». Если вы на этот сайт заглянете, то увидите, что в этой публикации еще очень много интереснейших архивных фотографий. Напомню, называется она «Там-там, волшебный сундук и стол-самоед». Рассказ о том, как художник Илья Репин одновременно отстал от времени и опередил его. Это публикация от 26 мая. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.